Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Леонид Гозман написал статью, в которой на очень небольшой процент, он подчеркивает, допустил, что Третьей мировой войны не будет. Говорит, мало шансов, чудо, но вдруг ее не случится. И тогда мир должен думать, как исправляться, что же делать для того, чтобы вот не допускать таких ситуаций, которые подводят к ее порогу. И Леонид Гозман пишет об этом статью, которую основные тезисы, которые я сейчас предложу обсудить нашим гостям, но один пункт, один буквально абзац этой статьи вызвал резкие возражения его коллеги, в данном случае коллеги по «Новой газете Европы», где это было опубликовано. Она пишет, что многих наших журналистов это резануло. Вот этот один абзац, пятый пункт получается там, мы вынесем отдельно на обсуждение, даже на ваше голосование отдельно будем обсуждать. Пока те четыре пункта, которые не вызывали бури эмоций в «Новой газете», но у наших гостей мы спросим, стоит ли действительно ограничить свободы, а Леонид Гозман предлагает ограничить свободы в будущем новом мире без Третьей мировой войны, по некоторым пунктам. Вот давайте эти пункты изучать.
К сожалению, в некоторых случаях побеждает в чистом виде равенство. Например, в ООН. На Генеральной Ассамблее все равны. И голос Германии или Бразилии учитывается так же, как позиция самых крошечных и слаборазвитых стран. Может быть, и поэтому ООН стала столь бессмысленной и бессильной. Очевидно, что нужен какой-то баланс с реальностью, иначе в ООН торжествует болтовня и лицемерие. Идея равенства часто воплощается в принципе консенсуса. Результат мы видим в Евросоюзе. Один Орбан успешно блокирует действия всей Европы, вынуждая Брюссель откупаться от него различными подачками. Принцип равенства, как бы красиво и привлекательно он ни выглядел, не может абсолютизироваться. Сегодня беженцы имеют права, практически равные правам граждан, приютивших их стран. Но в условиях войны, которую Союз России, КНДР и Ирана объявил глобальной цивилизации, императивом является более жесткая политика. Запрет беженцам на политическую деятельность, направленную на изменение ситуации в стране пребывания, ограничение их права на пропаганду и агитацию. Почему, например, многим нашим соотечественникам, живущим в Германии, разрешается устраивать антигерманские шабаши, оскорблять немцев надписями на Берлин? Почему прощается сжигание мигрантами флага страны, в которой они живут? Не слишком ли далеко заходит толерантность? Для меня свобода – высшая экзистенциальная ценность. Но должны ли у нее быть ограничения? Сегодня, если радикал на митинге не просто говорит о своей ненависти к евреям, чернокожим, китайцам, но призывает к насилию по отношению к ним, то живущий неподалеку еврей, чернокожий или китаец начинает бояться за свою безопасность, то есть эти слова наносят ему реальный ущерб. Значит, эта свобода, свобода пугать и призывать к насилию, должна быть ограничена.
Несколько свобод должны быть ограничены, также равенство стран должно быть ограничено, считает Леонид Гозман, для того, чтобы мир немножечко пришел в себя после этих встрясок. С нами на связи Максим Резник. Максим, ваше мнение. Вот вы получили мир, в который избежал Третьей мировой войны. Что бы вы там подкорректировали? Согласны ли вы с той коррекцией, которую предлагает Леонид Гозман?
Я, прежде всего, здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемые зрители «Радио Свобода». Прежде всего, согласен с постановкой вопроса, который Леонид нам предлагает, потому что действительно мы очевидно видим кризис того мира, да, который был еще там, некоторое время назад, в котором мы существовали, который казался во многом, так сказать, незыблемым, держался несколько десятилетий после Второй мировой войны. И в этом смысле я тут не согласен вот в чем. Мировой войны избежать не удалось. Я сейчас не хотел бы подробно углубляться в эти оценочные суждения, но, с моей точки зрения, это даже не Третья мировая, а Четвертая мировая. Третьей мировой войной была холодная война, которая тоже перевела к мировому переустройству, изменению геополитического баланса, как принято говорить. Конечно, то противостояние, которое сегодня происходит, можно смело назвать Четвертой мировой войной, войной между теми странами, которые опираются на насилие, которые благодаря этому политическому инструменту подавили любые свободы внутри своих стран, такие страны, как Северная Корея, Иран, Российская Федерация. Со всеми ними во многих вопросах стоит Китай. Это страны, которые опираются на насилие в проведении политики внутри страны, подавляют свободы, подавляют несогласие любое и хотят эту стилистику распространить и на весь мир. То есть право сильного, право гопника, если хотите, да, который может, так сказать, при помощи насилия решить любой вопрос. И противостоят этому страны, которые все-таки сохраняли базовые, ну, исходили из базовых завоеваний, которые были установлены в миропорядке после Второй мировой войны, исходит из приоритета ценностей, прав и свобод человека. И эти страны демократические, тогда страны западного мира, как принято говорить, они, конечно, сегодня находятся на стороне жертв агрессии, значит, на стороне Украины, на стороне Израиля, что вполне естественно и очевидно. И вот здесь, мне кажется, действительно миропорядок в любом случае должен быть иным. Но мне кажется, вектор изменений должен в целом идти не в сторону ограничения прав и свобод каких-то, да, которые говорит Леонид, а, как мне кажется, в целом вектор должен быть как раз направлен на ограничение любых насильственных силовых способов решения конфликтов, которые, в общем-то, на щит поднимают именно государства-агрессоры, государства-террористы сегодня. Поэтому здесь, мне кажется, есть о чем поспорить, но Леонид поднимает очень важные вопросы, на многие из которых у меня тоже до сих пор нет ответа, и в том числе на тот, который вы анонсировали, который мы будем обсуждать.
Да, и который мы еще будем обсуждать и даже голосовать. Спасибо, Максим. С нами на связи писатель Юрий Жуков. Юрий, согласны ли вы? Юрий Мухин. Юрий, Юрий, Дрожа я просто... Мое, я просто... Юрий, Мухин. Я просто вот... Вы просто замерла, сама себя слушая, думаю, боже мой. А что-то, наверное, у вас общее все-таки есть. Потому ну, что международную тему обсуждаем, очки, опять же. Ну, простите меня, пожалуйста. Ну, что же я такое? Юрий, что вы скажете об этой концепции? Что, во-первых, война, ну... практически неизбежно. Третья мировая. Мы знаем, что такое Третья мировая. Мы про четвертую не будем говорить. Третья мировая – это очень плохо. Это луки и стрелы. В школе еще учили. Третья мировая фактически неизбежна, но есть процент, что ее не будет. И тогда давайте ограничим это. Что вы на это скажете?
Ну, начиная с войны, надо говорить, кому выгодно. Никому эта Третья мировая война не выгодна. Выгодно вот это, что есть. То есть есть хозяин, над миром, это хозяин, ну, тут не будем далеко в экономику уделяться. В общем, я скажу так, что не надо ждать этой Третьей мировой войны. Вот такие войны, как идут, а такие войны и будут. Теперь, что касается, я хотел бы опустили, но то, что Гозман говорит в качестве ООН, о том, что такое ООН. Это действительно, это давно уже себя изжила. Те принципы, на которых она построена, они были хороши в 1946 году. Сейчас, ну, совершенно дико, чтобы всем миром руководили даже не 7 там стран, а каждая из 7 стран. Ну, это дикость. Ну, кроме того, сама эта бюрократическая контора, она превратилась в воровскую. По сути дела, получает откаты за всякие там вот эту помощь. Ну, короче говоря, эта контора давно себя изжила. Сейчас есть такие средства связи между государствами, которые не требуют вот этих бюрократов, сидящих там где-то в Нью-Йорке. Понимаете, сейчас могут руководители связаться друг с другом непосредственно высказаться. Пора заканчивать с этой ООН вообще как с таковой. Вот. Теперь, что касается свободы слова, понимаете, не Гозману о ней бы говорить. Дело в том, что вот эта ситуация, которая привела сейчас в России, а сейчас в России дичайший фашизм, настолько вонючий, что он Гитлеру не снился, что он Муссолини не снился. Сейчас в России настолько фашистская власть, что просто, ну нечего сказать. Так вот эту власть в России установил Гозман. Понимаете, когда он в 2000 году начал говорить, что нужно ограничивать свободу слова, потому что больно слушать вот от некоторых то, другое, ввели экстремизм. Я где-то в 2014 году дискутировал.
Юрий,
с
неужели он такое говорил, что нужно...
Я в 2014 году, в 2013 или в 2014, не помню, вводился запрет на свободу слова с помощью закона об экстремизме, антиконституционного.
Так а Гозман-то при чем к этому закону? Подождите, а какое он имел отношение к этому закону? Гозман Леонид, к закону об экстремизме. Он же не был ни депутатом тогда уже.
Подождите.
Так, жду.
Значит, вот в плане этого закона вводится статья в Уголовный кодекс о запрете нацизма и отрицании фактов Нюрнбергского трибунала. И вот мы с Гозманом один раз лицом к лицу встретились в Сахаровском центре и провели дискуссию. Было, как сказать, объявлено, что дискуссия будет запущена в интернет. Я с Гозманом согласился. Говорю, давайте введем этот закон. Потому что вот эта дума, 450 тупых баранов, она приняла, согласилась с тем, что там где-то пленных польских офицеров расстрелял Советский Союз. Это ложь. Это была наглая ложь. Президент согласился. Давайте введем эту статью и посадим всех депутатов Думы и президента. В результате, свобода слова, эта передача не вышла в эфир. Я запрашивал, я же автор один из нее передачи, передайте мне, я выпущу. Мне не дали. Отключили телефон, не отвечают на это самое. Гозман, постоянный посетитель, вернее, там он чуть ли не комментатор, «Эхо Москвы». Когда спросили у Венедиктова пригласите Мухина обсудить закон об ответственности власти, Венедиктов сказал, только через мой труп Мухин будет на этой радиостанции. То есть они как понимают свободу? Они понимают свободу только для себя. Остальные должны заткнуться. Вот как они скажут, вот ты не те слова говоришь. Должны заткнуться.
Так, Юр, подождите.
Вот это
мысль я поняла. Я два уточнения. По польским офицерам, а кто же их?
А кто их?
Ну ладно, тут я спорить не буду, но да, спорить не буду, но есть люди, которые будут спорить, конечно, вы это знаете. Здесь мы об этом.
Вот именно потому, что они спорят, и мы пришли к этому фашизму, потому что им слово дают, нам нет.
Ну как не дают? Ну вот ваш же одноименный Юрий, между прочим, профессор, то с этой концепцией выступает на всех площадках, в «Комсомольской правде». Он, слушайте, по-моему, тоже Жуков. Нет, не Жуков. Я должна вспомнить. Профессор-то, который... Да я знаю, что Юрий Жуков умер. Который вот профессор Юрий, тоже похожая фамилия. Да что ж такое сегодня? Юрий, я не думаю, что Гозман и те, кто не очень хотел с вами, может быть, общаться, виноваты в том, что происходит сегодня. Но давайте мы все-таки выруливать из этой ответственности их за сегодняшнее состояние дел с Путиным, которого они точно не выбирали, хотя и на каком-то этапе партия СПС, в которой состоял Леонид Гозман, его поддерживала. Вот это правда. Тут я соглашусь с вами. Ладно, давайте мы тогда, я дам слово Денису Шендеровичу, потому что у нас еще один пункт этой статьи, как я вам говорила, пятый, который мы будем обсуждать и голосовать. Так, Денис, вам слово. Что вы скажете про эти тезисы Леонида Гозмана о том, что нужно подкорректировать в этой консерватории, починить?
Ну, отчасти я с ним согласен. Ведь тут насчет свободы слова очень важно иметь в виду тот момент, что а кто пользуется и как пользуется этой свободой слова. На текущий момент можно сказать, что и он в том числе злоупотребляет этой свободой слова. Ведь ни Гутерреш, ни ООН не сказали в своей резолюции правду о том, что нужно освободить заложников, которые сейчас на текущий момент до сих пор находятся у Хамаса, о том, что нужно прекратить обстрелы Израиля, которые тоже в том числе происходят каждый день. Они сказали, нужно прекратить боевые действия в Газе. Но о том, что освободить заложников, они не сказали. О том, что значит, там производится каждый день теракт в отношении Израиля, они тоже не сказали. По сути, они легитимизировали, собственно говоря, сказали, что ну да, Израиль такой нехороший. И всплески мирового антисемитизма тоже на сегодняшний день построены на ложном представлении о текущей ситуации. И те СМИ, которые транслируют различного рода недостоверную информацию, прямо виновны в том, что происходит во всех уголках мира. Будь то убийство Равинеса в Соединенных Штатах, или посла Израиля в Индии, или это в Махачкале погром аэропорта, или еврейские погромы в других каких-то местах. И значит, митинги, которые проходят там во всех уголках мира, тоже об этом говорят, что люди не имеют достоверной информации. Следовательно, кто-то очень сильно злоупотребил этой свободой слова. А злоупотребил, тем самым нанес серьезный материальный ущерб. Антисемитизм – это на сегодняшний день не просто антисемитизм, на мой взгляд. И когда мы говорим в рамках там, Третьей мировой войны, или как вот Максим сказал, что Четвертая мировая война, там не суть важно, кто как трактует, это война с фашизмом. мы имеем дело с исламским фашизмом. И он построен именно на ложном представлении фактов. И, на мой взгляд, Леонид Гозман говорил об ограничении права в том плане, чтобы ограничить право говорить неправду или какую-то недостоверную информацию, которая, очевидно, недостоверна. И это совсем не тот запрет, который на текущий момент существует в Российской Федерации, там якобы уголовная ответственность за какие-то фейки российской армии, которые точно так же там никак никем не доказываются. Это несколько иная история. То есть, вот сегодняшняя история там, про Валентину Матвиенко, когда предложила сделать, значит, это Министерство правды, это такой некий какой-то косплей, наверное, всей этой ситуации, абсурдности, когда переворачивают, значит, правда – это ложь, свобода – это рабство, ну, мир – это война. Вот то, что мы на сегодняшний день имеем. И в этом плане свобода слова должна быть свободой слова за правду, за достоверную информацию. И если какие-то органы, структуры преподносят недостоверную информацию, то, ну, конечно же, не может быть не ограничивать их право, но как минимум должно быть право достоверности информации. То есть, соответственно, нужно говорить, что, ребят, ну это неправда, эта информация неправдивая. Вот правдивая информация, вот это, вот есть факты. Где факты у тех же средств массовой информации, которые на сегодняшний день рассказывают про 20 тысяч убитых в Газе? Никакой. Оказывается, у террористов Хамаса есть там, Министерство здравоохранения. Ну, какое здравоохранение у Министерства здравоохранения у террористов Хамаса? Не может быть, конечно. Они просто выдают цифры. Просто говорят, 20 тысяч, вы должны поверить. CNN, BBC дальше транслируют эту же информацию, что 20 тысяч. Дальше это все подхватывается, и, соответственно, эта информация разгоняется с целью возбуждения ненависти. Та же самая ситуация про убитых, когда они, значит, снимают известные ролики Полливуда, когда они снимают мертвых палестинцев, а которые, оказывается, потом читают смс-ки, оживают, чешут носы и так далее. Никто же не обращает внимания на информацию. А это чистая пропаганда, это ложь, которая несет в себе достаточно значительный системный ущерб. И всплески, повторюсь, антисемитизма, которые в мире, это прямое тому последствие.
Угу. Денис.
Поэтому, да, я согласен отчасти.
Отчасти.
Вот именно в том ключе, который я сказал.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Я нашему дорогому гостю Юрию Мухину хочу сказать, что это был все-таки Юрий Жуков. Их два Юрия Жукова. Один международник, а второй историк Юрий Жуков. Почему? Я даже, наверное, это что-то такое по Фрейду, что я вас назвала Юрием Жуковым, имея в виду того, который думает и который ходит по всем каналам и по «Комсомольским правдам», и по федеральным каналам с большим удовольствием, как дорогого гостя принимают, который говорит, что это немцы. Это все, что касается Сталина и Берии, это фейки, а сделали это немцы. Так что правильно, Юрий Жуков, просто их двое. Итак, мы сейчас вам дадим послушать два фрагмента. Один из статьи Леонида Гозмана, второй – ответ Веры Челищевой в той же новой газете «Европа». И голосование, вопрос голосования в нашем чате будет выглядеть так. Чья позиция вам ближе, Гозмана или Челищевой? Итак, Гозман.
Если агрессор своими действиями ставит под угрозу жизнь своих близких, то и их гибель и страдания, которые по возможности надо стараться предотвратить, конечно, меньшая трагедия, чем гибель близких тех, на кого он напал. России, совершившей агрессию против Украины, это тоже, увы, касается. Это просто надо принять как факт. Агрессор и жертва не равны.
Ну и, соответственно, не равны жертвы в стране агрессоре и в стране подвергшейся. Агрессия – это то, с чего пассаж начинает. Не равны. Разные у них значения и вес. И вот что отвечает ему Вера Челищева в «Новой газете «Европа».
Сам факт, что чья-то жизнь из мирного населения может считаться менее ценной или более, парадоксален. Но парадоксален наш сегодняшний мир. Например, лично мне трудно решить, чья жизнь была важнее в конце Второй мировой войны – мирных немцев или мирных советских граждан. Я не беру их гибель только от бомбежек. Документально запротоколировано, какие зверства советские солдаты делали, войдя в Германию с мирными немками. Факты страшные. Массовые изнасилования, вплоть до убийств. Вам жалко этих мирных жительниц нацистской Германии? Мне безумно.
Вот, пожалуйста, Максим, вам слово. Это вот такой вот острый абзац, который вызвал, как она говорит, полемику и резкую реакцию в коллективе газеты. Что вы об этом думаете?
Вы сложный вопрос задали, я не знаю, как ответят зрители, Елена, но я постараюсь объяснить логику своего ответа, я к нему приду. Да? То есть я могу вам сказать, что я понимаю позицию Леонида Гозмана следующим образом. Он считает, что мы имеем дело с войной, с одной стороны, сил цивилизации, с другой стороны, сил варварства, терроризма. Вот, Денис назвал это исламским фашизмом, с моей точки зрения это шире, это просто фашизм, потому что Российская Федерация такое же фашистское государство сегодня, и оно, в общем, это не исламский фашизм, это путинский фашизм, неважно, здесь какие определения, но мы имеем дело действительно с государствами-агрессорами. И вот в этой ситуации Гозман говорит о том, что эти государства-агрессоры используют блага цивилизации для того, чтобы пытаться разрушить саму эту цивилизацию. И надо ограничить доступ агрессоров к этим благам. И вот, может быть, вот в глубине смысл танка, скажем так, против той же Российской Федерации, во многом в этом заключается, ограничить доступ к современным технологиям, чтобы не дать воспользоваться Путину этими технологиями для распространения, расширения, углубления агрессии. И вот в этом смысле, конечно, с Гозманом нельзя не согласиться, что демократия должна уметь себя защищать. И сегодня демократическому миру очень не хватает Черчилля. Да, к сожалению. В этом смысле нет явных лидеров, нет лидеров, которые значит, не боялись бы противостоять агрессии, не боялись противостоять злу и смотрели бы с открытым забралом, не пытались бы уклониться от этого противостояния, сделать вид, что завтра мы проснемся и все будет как раньше. Нет, как раньше не будет, и в этом смысле Гозман прав. Но голосовать я бы проголосовал за позицию Чилищева. Вот почему. Потому что, думаю, здесь и Леонид согласился бы, что, конечно, его тезис о том, что чья-то жизнь из людей мирных ценнее, чем другая, это тезис, скорее всего, используемый для заострения тех вопросов, которые задает Леонид. Но в целом, я думаю, конечно, любой нормальный человек согласится с позицией Чилищева о том, что любой мирный человек, не участвовавший в агрессии, никак не повинный, является жертвы, и в этом смысле горе, оно вряд ли можно как-то взвесить. Другое дело, что тоже, думаю, здесь нет разногласий ни у Гозмана, ни у Чилищева, ни у нас с вами, что виновник, главным виновником всех жертв, которые стали следствием войны, теракта, агрессии, конечно, становится тот, кто является автором агрессии. В ситуации противостояния путинского режима и Украины, это, конечно, Путин, и в ситуации Хамас-Израиль, это, конечно, Хамас. Виновники жертв, мирного населения в данном случае, конечно, агрессоры, конечно, государства-террористы. И в этом смысле разницы, я думаю, в позициях авторов статей нету. Но вот если говорить о конкретном тезисе, то, конечно, в данном случае нельзя не проголосовать, как мне кажется, за тезис Чилищева.
Спасибо вам, Максим. И Юрий, вам слово, Юрий Мухин. Вы думаете об этом? Вы думали ли вы об этом, что вот кого-то жалко больше, тех, на кого ночью? Она сама потом к этому приходит, она говорит, конечно, я понимаю, что те, на кого напали среди ночи, там, 24 февраля или 7 октября, все, там, по-другому это все воспринимается. Но что вы думаете, можно ли это вообще сравнивать? Вес какой-то? Искать тут больше или меньше в этих трагедиях.
Я уже старый человек, понимаешь? А когда мне тут тычут под нос, вот убитый ребеночек, Я понимаю, что мне хотят надавить на психику и отключить мне мозги. Понимаете, в свое время были во всем мире были такие короли. Они нанимали банду, свою армию, вот, и крышевали свой народ, собирая с него дань. Но им нельзя было долго сидеть без дела, иначе и сама банда была недовольна. И они шли грабить какое-то другое государство. Начиналась война. Нонкомбатанты, обыватели, были ни при чем тут. Это было их дело, королей. Как даже Суворов говорил, обывателя не трожь, он тебя кормит и поет. Понимаете? Вот, это было то время. Но сейчас демократия. Сейчас Хамас избрали жители Газы. Они избрали его. Не надо говорить, что мы тут ни при чем. Они избрали его для того, чтобы Хамас поставил себе бессмысленно тупую цель уничтожить Израиль. Я к Израилю отношусь очень скептически. Но это уже состоявшееся государство. Это дебильная цель, особенно от этого Хамаса, от этой организации. Поэтому все жители Газы несут ответственность. Да, они говорят, да мы ж ничего, мы в стороне. Не надо в стороне. Вас 2,5 миллиона, а этого Хамаза 10 000. Какого черта вы в стороне? Он на вас базируется. Вот, поэтому, когда начинают говорить, та сторона или та сторона, Если, как тебе сказать, жители государства-агрессора, если там реальная агрессия, безусловно, отвечают точно так же, как и солдат. И потом сами посудите. Ну вот солдата убить, это хорошо, это нормально. А вот какого-то обывателя там где-нибудь... Так это нет, это трагедия. Нету трагедии. Трагедия и гибель солдата, и гибель обывателя. И если они заодно в демократическом государстве, то они отвечают одинаково.
Ну то есть на Россию это впрямую переносится?
Нет, на Россию я точно переношу впрямую. Плюс на Украину переношу. Я тут даже, возьмите, то, что война, Россия нападет на Украину, США сообщили Кулебе 11 сентября 2019 года, то есть 2021 года, за полгода Украина знала, что будет война, и не пикнула. Она готовилась к войне, правительство не пикнуло. Это правительство хотело этой войны. И оно ее ведет, и оно точно так же виновато. Понимаете? Вот вы выбрали Зеленского, он теперь ездит по миру, понимаешь, как Гебенземир битает во скобах дершурброд, просит милостыню. Вот теперь отвечайте за то,
что вы Юрий, почему вы делаете такой вывод? Если США, разведка США сообщила Кулебе, что готовится нападение, почему вы решили, что Украина хочет этой войны? Почему вы так решили? Зачем Зеленскому эта война?
25 января было США созвало Совет Безопасности по поводу напряжения на границе Украины с Россией. Там представитель России отказался, конечно, но главное представитель Украины. Он заявил, что Украина не собирается нападать на Россию.
Ну, а так он не нападал на Россию.
Он не кричал о том, что помогите, они вот сейчас нападут.
Вы знаете,
они поставили
вот,
засады танковые.
Вот у нас...
Они даже взлетные полосы смазали маслом. Для этого самого.
Но мы же с вами, мы же с вами допускаем, и я на очень высокий процент, что они до конца, украинская сторона, не верила, что Россия на это способна. И ни в коей мере украинской агрессии тут не было, не существовало украинской агрессии,
Лена,
по отношению к России.
Не было украинской агрессии, было желание развязать войну.
Ну, желание это вообще невозможно доказывать. Ну, я даже не знаю, где вы, желание. Откуда у вас эта идея, что они желали войны? Ну, для чего им...
Я же вам говорю, что они не пикнули о том, чтобы не обратились в ООН, не потребовали организовать помощь, чтобы прекратить, не допустить войну. Да и кроме того, простите, Лена.
Я хорошо помню, как все это выглядело. Это было очень тревожно. И вывозили уже эти страны своих людей. И Америка в том числе своих граждан с территории Украины. Я это все по дням помню. Но что можно было сделать в этой ситуации, когда Россия каждый день говорила, нет, мы не собираемся нападать. Ну вот поверь, это называется, знаете, помните, как это реклама старая? Поверила. Ну вот поверили, что не будет этого. Но никто, я тоже не верила до конца, что будет эта агрессия. Ну не верила, правда.
Ладно, вы-то не
да.
верили, Лена.
Ну ладно, в общем, короче говоря, вы в нашем голосовании на стороне Леонида Гозмана. Вот в этом конкретном абзаце вы...
Нет. Он то жальче. Мне никого не жаль.
Не жаль, никого.
Понимаете? Народ в демократическом государстве несет ответственность за все, что делает его правительство. Не надо дурачком прикинуться, а то я пошел, только проголосовал. Вот проголосовал, вот мы теперь имеем то, за что ты проголосовал.
Спасибо, Юрий, вам за этот комментарий. И, Денис, теперь вам слово с вашим комментарием по поводу обеих позиций.
На мой взгляд, жители любых сторон, которые не поддерживали агрессию, жизнь их важна. Они не должны нести ответственность. Ровно потому, что в большинстве случаев, если агрессор, на территории агрессора находятся даже граждане его страны, как правило, люди, которые не поддерживают, они имеют статус, ну, для меня лично, имеют статус заложников, которые не могут уехать, убежать, но так или иначе вынуждены сидеть и молчать. Потому что либо их казнят, либо посадят, ну, там, в зависимости от того, насколько силен людоедский режим. Не соглашусь я с Юрием по поводу палестинского народа, который якобы выбирал Хамас. Юрий, наверное, не в курсе, что государство Палестины не существует. Сектор Газа суверенитет свой не приобрел. И государственности у них нет. Институты государства они так не приобрели. Ровно поэтому сейчас идут споры на этот счет. И никаких выборов в секторе Газа и в Палестине, там, на западном берегу Иордана, это же разделенные два по территории, скажем так, это не государство, а места, где проживали палестинцы, проживают. И если на западном берегу Иордана там группировка Фатх, такая, скажем, менее людоедская, то в секторе Газа просто захватили в 2014 году, по-моему, они просто убили всех лидеров Фатха и захватили там власть. Какие выборы? Не было никаких выборов. Другой момент, что да, там есть люди, которые искренне поддерживают Хамас. Это другая ситуация. Вот люди, которые поддерживают Хамас, даже если они не имеют в руках автомата, пистолета, там, не знаю, кнопки от ракеты, так или иначе они несут ответственность, на мой взгляд, наравне с теми, кто, собственно говоря, нажимает на курки автоматов или другого оружия. Пропагандисты, которые несут ложную информацию и промывают мозги тому же населению, такую же ответственность несут наравне с военными преступниками. Вот эти люди могут нести ответственность, на мой взгляд, не могут, а должны. А население, которое поддерживает агрессию, в данном случае мы говорим сейчас про Хамас и всех остальных, кто поддерживает террористов, да, они ответственны. Но люди, которые не поддерживают ни агрессию, ни терроризм, ни идеологию саму по себе фашистскую, у Хамаса прописано в их уставных документах, так называемые, не уставные, там какие-то у них и документы, что их целью является убийство евреев и уничтожение государства Израиля. Из такой же абсолютной идеологии выходят все те, кто в поддержку Палестины. Они говорят о том, что да, надо убивать евреев. И вот недавно я смотрел интервью, был мужчина из Вены, из Австрии, он был на нескольких митингах в поддержку Израиля, в поддержку Палестины. Его спросили, а чем отличаются митинги в поддержку Израиля, в поддержку Палестины? Он сказал, в поддержку Палестины люди скандировали, надо убивать евреев. А в поддержку Израиля люди не скандировали, что надо убивать палестинцев. Угу. Вот такую ключевую разницу он заметил. Да. Вот, на мой взгляд, это важно. И исходя из этих индикаторов, нужно определять ответственность людей. Если люди пропагандируют фашистскую, нацистскую идеологию, которая основана на уничтожении другой группы людей по национальному или какому-то другому признаку, эти люди ответственны наравне с военными преступниками.
Но, Денис, вы обратите внимание, что они даже оба не ставят вопрос об ответственности. Это другая немножко история. Они говорят именно о жалости и об эмоциях. Большая трагедия, меньшая трагедия. Чисто эмоционально. Вот Леониду кажется, что...
В таком случае я отвечу проще. Людоедов мне не жалко. Вот те, кто поддерживают убийство других людей, неважно, с автоматом в руках или с микрофоном в руках, или там с трибуны, если они поддерживают людоедов, на них работают, мне таких людей не жалко. Люди, которые не поддерживают людоедов и которые, собственно говоря, там имеют человеческие ценности, мне, конечно же, жалко. Независимо от того, на чьей территории находятся, какого они вероисповедания, расы, нации и так далее, и где они вообще в текущий момент.
Это ваш ответ. Спасибо, Денис. И, уважаемые гости и зрители, я призываю вас вспомнить о том, что сегодня, 7 ноября, которое праздновалось в Советском Союзе много лет, и даже потом в Российской Федерации какое-то время, это единственный праздник, когда одной партии конкретно разрешили пойти на улицу и немножко поучаствовать в акциях. Давайте посмотрим, как сегодня это выглядело в Российской Федерации.
Российские коммунисты из КПРФ 7 ноября отметили 106-ю годовщину Октябрьской революции. На немногочисленные разрешенные акции в рабочий день людей вышло немного. В Якутске на шествие вышли около 100 человек. В Тюмени коммунистам сначала отказали в проведении митинга, но потом разрешили, впервые за год. Правда, шествие с флагами власти запретили. Несколько десятков человек вышли на митинг в Казани. В Твери коммунисты просто возложили цветы к памятникам Ленину и Марксу. В Ивановской области коммунистам не разрешили проводить проводить массовые мероприятия в годовщину революции, а Владимирское отделение КПРФ и вовсе не подавало заявок на митинги. В Кудымкаре 7 ноября годовщине революции посвятили автопробег. Большой круг по городу совершили 8 автомобилей с красными флагами. Компанию коммунистам составили 2 машины ДПС, 1 Росгвардии и 1 ФСБ. 11 собравшихся возложили гвоздики к памятнику Ленина и тихо разошлись. Перед заседанием в Госдуме лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов рассказывал журналистам, что Октябрьская революция была бескровной, а в гражданской войне большевики не виноваты.
И Великий Октябрь был самой мирной революцией, прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически почти без жертв. И гражданскую войну развязала танта, которая сегодня обрушилась на Рідну Україну.
Зюганов посоветовал членам Совета Безопасности России изучить опыт Ленина в области военного строительства.
Я бы на месте Совета Безопасности сейчас провел специальное заседание о том, каким образом решал Ленин вопрос формирования мощной Красной Армии. С нуля 4-миллионная армия, которая расколотила всю эту свору их прихлебателей белогвардейцев.
Свои глубокие познания в истории России Зюганов продолжил демонстрировать у памятника Марксу на Театральной площади в Москве, где коммунисты в формате встречи депутатов с избирателями провели митинг. Зюганов поздравил всех с праздником и вручил партийные билеты. Самым молодым оратором на 40-минутном митинге оказался первый секретарь Ленинского комсомола России, депутат Госдумы Владимир Исаков. Он воодушевленно цитировал Ленина.
«Да, товарищи, случилась контрреволюция, но я убежден и уверен, наши главные победы еще впереди. Как говорил Владимир Ильич, победа социализма, она будет очень сложная. Мы будем испытывать 1000 затруднений и будем делать 1000 попыток, чтобы после 1000 попытки в 1001 раз сделать еще одну попытку».
На акцию коммунистов в Москве вышли родственники мобилизованных с требованием вернуть близких домой. Но с плакатами они простояли недолго. Организатор от КПРФ позвал полицию, потому что их требования не совпадают с заявленными целями акции. Людей с неправильными плакатами с площади увели, а остальные построились в колонны и ушли сами, к мавзолею Ленина.
Вот, Максим, вам слово с оценкой этих остатков в России людей, которые еще способны выходить на улицы. Зачем они это делают?
Подождите, Елена, я бы как-то не делал из этого какое-то особенное событие. Это часть общего шабаша, просто красная
фракция. Нет, как это событие? Им же разрешают. Вот вы пойдите цветочки положите к посольству.
И что, и шаману концерты разрешают? Так это все две не одной цепи. Шаману тоже концерты разрешают. Что они празднуют? Они празднуют насильственный захват власти, да? Одной партии, да, которая схватила власть, потом, несмотря на результаты выборов, учредительное собрание его разогнало, учредительное собрание, эту власть удерживала 70 с лишним лет. Вот кто они празднуют. Они родственники Путина. Я говорю, это просто красная фракция упырей вурдалаков. Может быть, не такая многочисленная, это уже, так, знаете, стареющий, вымирающий подвид во главе с идиотом Зюгановым, который даже историю собственной партии знает исключительно по краткому курсу истории ВКПБ. Несет ахинею о том, что это значит Ленин создал Красную Армию. Хотя любой историк вам скажет, что главную роль там сыграл Лев Троцкий. Но они живут же в химерах своих, сталинских еще времен, у них Троцкий. Но это примерно то же самое, что Барак Обама, примерно одинаково. Да? То есть это просто абсолютно неадекватные люди, у которых каша в голове, полная эклектика в смысле истории, религии. Такой, знаете, такой сладкий чай с таленым огурцом у них в голове. Да? То есть то, что вызывает, только может вызвать только интеллектуальный понос, больше ничего. Поэтому, конечно, это просто часть этой фракции. Заметьте, что ковидные ограничения, которые до сих пор действуют в Москве и Петербурге, существуют как раз не для коммунистов, а для тех, кто вдруг захочет выйти, например, с лозунгами «За мир» или что-то в таком духе. На самом деле, именно в этом сегодня для меня очевидно.
Так даже цветы к посольству Израиля же не разрешили положить.
Совершенно верно. Поэтому здесь ничего. Это концерт шамана. Зюганов может ему на подпевках, может к кокошничке выйти. Знаешь, Зюганов, кокошничке, значит, шаман со своей кнопкой. Вот они вдвоем будут очень органично смотреться. На этом фоне фашизоидный маньяк во главе всего этого шабаша. Еще раз говорю, не надо рассматривать эту акцию.
Шаман говорит, я русский, а Зюганов говорит, я Зюганов. Такой анекдот. Приходит Зюганов к шаману.
Можно и так.
Спасибо, Максим. И вот, Юрий, я вспоминаю ваш разговор, спор с Игорем Гиркиным-Стрелковым, который сейчас в тюрьме. Вы с ним сидели, даже повздорили немножко об оппозиции. Вы говорили, что ничего нет в России, по-моему, кроме Навального, который тоже в тюрьме. Он говорил, что вот она, я, оппозиция. Что с ним случилось, мы знаем. Что сейчас? Что в России осталось на этом поле? Какой-нибудь росточек еще есть?
Понимаешь, я коммунист по убеждению. Я никогда не был членом КПСС, но я коммунист по убеждению. Я понимаю, что это, ну, у человечества нет другого пути. Поэтому, когда я смотрю на Зюганова, меня тошнит. Понимаешь, это близко никакого отношения к коммунизму. Что касается праздника. Понимаете, тут все исковеркано, еще начало исковеркаться с пропагандой в Советском Союзе, чтобы придать героизм этому делу. На самом деле, временное правительство, которое свергло царя, оно было незаконно, оно не было подтверждения у него законодательной власти. В это время все партии начали суетиться и собирать депутатов со всей России. Собрался первый съезд Совета. Но в нем большинство было, принадлежало социал-демократам, меньшевикам и эсерам. И они побоялись взять власть, побоялись свое правительство создать. Тогда большевики там тоже были, но у них было меньшинство. Они начали в новую агитацию и собрали второй съезд Совета, в котором большевиков и левых эсеров, их союзников, было больше. И они избрали правительство. Получилось, это законное правительство, потому что собрано и избрано законодателями страны. А это временное, которое не пришей рукав. И большевики, они могли подождать, оно бы совсем упало. И большевики его арестовали, потеряв при этом штурме было убито 6 человек. Причем один сам себя выстрелил из винтовки. Вот. Действительно, захват такой мирной захвата не было просто. Дальше уже началась контрреволюция, началась кровь, потому что те, кто был недоволен таким образом действия социализмом, начал сопротивляться. Это вот та история, тот светлейший миг России, который был за всю ее историю. И она, несмотря на гражданскую войну, через 30 лет победив почти всю фашистскую Европу. Это 30 лет, 1747-1748 год, отменила карточки, и в Англии требовали ввести плановое хозяйство и национализацию, потому что там все еще были карточки. То есть это был светлейший миг человечества. Но его обгадили вот эти люди, которые называются КПРФовцы, которые подменили свое строительство коммунизма жирными зарплатами вот там в Думе. Вот что я хочу сказать по этому празднику.
Спасибо, Юрий, спасибо. И я вот уже, у нас остается для Дениса как раз Шендеровича одна история. Она связана с мероприятием, которое затевали безумно дорогим. Вы сейчас услышите, какие цифры прозвучат, которые затевали ровно под то, чтобы туда приехал Владимир Путин и пообещал, что он выдвинется в президенты. Но что-то вот его с 4 числа нигде не было. Сегодня какую-то консерву показали. И в четверг он уезжает в Казахстан без заезда, похоже, на мероприятие. Но, тем не менее, оно продолжается. Давайте посмотрим глазами нашего корреспондента Софии Корниенко, что же это за Россия будущего, на которую он должен был прийти, но пока не пришел.
На ВДНХ в День народного единства открылась выставка «Форум Россия», посетители которой вплоть до апреля, до выборов, смогут, как в бесплатном иммерсивном театре, погрузиться в иллюзорную Россию, походить по идеализированной империи и даже полетать над ней на ракете. В отличие от других публичных мероприятий последних нескольких лет, выставка почти полностью лишена военной эстетики. Редкими исключениями стали стенд Чеченской Республики, где доминирует внедорожник в камуфляже и предлагается пострелять в цель, и атомная лодка «Акула» в скромном уголке стенда Архангельской области. Стенды так называемых «новых территорий», так называемых ДНР, ЛНР и Запорожской области, размещены вперемешку со стендами официально признанных российских регионов. На стенде так называемой ДНР краткое объяснение экономической ценности города Мариуполя. Здесь же учат управлять беспилотниками и показывают розу, символ Донбасса, переплавленную из снарядов.
Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра Первого.
Выставка испещрена путинскими цитатами. В тексте, звуке и даже на футболках. Сам Путин на форуме пока не показывался. Вместо него выступал Николай Патрушев. Согласно указу российского президента, выставка «Форум Россия» призвана продемонстрировать положительный опыт развития субъектов Российской Федерации. В предыдущий раз похожая выставка проводилась здесь же в 1939 году.
Несчастливые богатства страны социализма!
Альтернативную реальность дополняет стенд так называемой Херсонской области, который сообщает, что Херсон – русский город. Из другого текста стенда можно узнать, что область крайне благоприятна для развития детского туризма. Открыл выставку «Детский хор» про кремлевского движения «Первых» вместе с певцом Ярославом Дроновым, шаманом. Выставка вообще явно адресована Gen Z. Начиная с вездесущей буквы Z в логотипе «Общество знания», которое курирует Сергей Кириенко, просветительских проектов «Росатома», чей павильон строился 6 лет, и заканчивая обилием роботов и виртуального интерактива на дорогостоящих стендах. Белгородскую область представляют, как ни странно, две роботизированные руки, правда, на фоне неба, испещренного истребителями. А на стенде Пермской области работает антропоморфный робот с развитой мимикой, который стоит 20 миллионов рублей. Есть свой робот поскромнее и на стенде Еврейской республики. Он травит анекдоты про евреев. К счастью, стенд Дагестана разместили подальше, в другом зале. В честь открытия выставки издание «Сирена» выпустило расследование, в котором подсчитало, что по данным госзакупок на выставку потратят больше 5 миллиардов бюджетных рублей, что превысит расходы на Восточный и Петербургский экономические форумы. Особенно показательны траты беднейших регионов. Например, Тыва свой стенд построила за 14 миллионов рублей, и такую же сумму власти республики выделили в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов и на строительство зданий для переселения людей из аварийного жилья. На официальном сайте выставки говорится, что «Россия стала еще ближе к Востоку». Это цитата. При этом по павильону маршируют мужчины в костюмах римских солдат, видимо, иллюстрируя популярный мем «Часто ли вы думаете о Римской империи?». Московский стенд, как хамелеон, все время меняет цвет и тематику. А вот стенд Бурятии.
Настоящие молитвенные барабаны, приходите к нам, поработать над кармой, короче, я научу вас, как накопить добродетель.
Удивительно рядом. Ребят, нам больше никуда не надо ездить. Живите в России и будьте счастливы.
Выступая на форуме, председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать в России Министерство счастья.
Закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала, говорю, давайте мы создадим в России Министерство счастья, да? То ведомство, через которое будут проходить... все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.
Матвиенко, вероятно, оговорилась и имела в виду Министерство любви. Именно так в романе 1984 Джорджа Оруэлла называлось ведомство, которое занималось выявлением инакомыслящих. По словам организаторов, ожидается, что за полгода выставку посетят 20 миллионов туристов. В день открытия у всех павильонов стояли часовые очереди внутри самого большого павильона 75-го, бывшего ковидного госпиталя, где проходит выставка всех российских регионов, яблоку негде было упасть. Между тем, всего несколькими днями раньше, под предлогом ковидных ограничений, была запрещена традиционная акция возвращения имен у Соловецкого камня, памятника жертвам политических репрессий.
Возвращаясь к Валентине Матвиенко, конечно, ей просто больше бы подошло Министерство любви, потому что она же Валентинка, Министерство любви, это была бы такая органика. Но по поводу счастья, вот что я хочу сказать. В 2022 году ВЦИОМ проводил опрос среди россиян. 82% россиян чувствуют себя счастливыми. Непонятно, зачем на таком фоне министерство. Но если брать индекс счастья, который указывается в докладе каждый год, в одной из подразделений, подразделение Организации Объединенных Наций публикует всемирный доклад о счастье, в котором этот индекс вычисляется по совершенно конкретным показателям. Не так, как люди себя чувствуют, вот 82%, а как они живут, какова у них продолжительность жизни, ВВП на душу населения. 6 раз в этих докладах первое место занимала Финляндия, и Россия тут стабильно держит 80-е место. Вот в 2022 году 82% счастливы, а место 80-е в мире по индексу этого самого счастья. Но сегодня мы пошли на улицы спрашивать москвичей, а кто бы мог его возглавить, такое министерство счастья?
Я думаю, что не могло бы у нас такого быть. И кто возглавил, я тоже затрудняюсь. Такого нет. Волшебника. Это из мира фантазий.
Патриарх Кирилл.
У нас... из них кто угодно.
Ну да.
Министерство счастья, кого не тыкни, любой.
Они все счастливые, в отличие от нас.
Ну кто вот это сейчас на данный момент программу хочет создать, пускай берет на себя ответственность, берет полностью за все государство.
Министерство счастья, прям серьезно. Ну реально не хватает счастья. Если создать по Министерству счастья, чтобы все люди были счастливыми, почему бы нет? Из политиков у меня в голову никто не приходит, только, возможно, один из стендап-комиков.
Министерство это возглавить мог бы и я, а депутаты дурнёй занимаются в это непростое время. Это показное действие, вот и все. Что-то делать, чтобы ничего не делать.
Мизулина. Звучит как-то, ну, как комедия. Ну, типа, Министерство счастья. Ну, не, я думаю, такое не может быть.
Все это чушь, чтобы запудрить мозги.
Но я перед тем, как слово Денису Шендеровичу передать, сразу оглашу результаты нашего опроса. Позицию Леонида Гозмана разделяет 66%, а позицию Веры Челищевой 34%. Вот, чтобы вы уже зафиксировали эти цифры, что Гозман все-таки, Гозман, который говорит, что по-разному, все-таки разные трагедии для страны-агрессора и страны, подвергшейся агрессии, разное восприятие этих трагедий. Вот люди, 66% скорее разделяют эту точку зрения. И Денис Шендерович, пожалуйста, вам слово теперь уже с оценками и этого мероприятия, безумно дорогого, и того, что счастливые россияне думают о Министерстве счастья.
Ну, во-первых, до боли знакомые места. 75-й павильон ВДНХ, это там, где, откуда я экстренно эвакуировался в 2020 году, когда болел ковидом. Там же теперь сейчас прошел...
В смысле эвакуировались?
Ну, меня туда привезли, я там болел, был же большой...
Это то, что отдавали под этот госпиталь раскидной, да?
Да-да-да, именно туда меня и привозили. Именно оттуда я и бежал. Именно после этого господин Соловьев, значит, целый час там поливал меня... из всех бронзбойтов.
Так это корпус счастья, оказывается. Да,
да, где да. Это... корпус счастья. Вот видите, теперь в нем происходят вот такие вещи. Я не знаю, что в Багдаде все спокойно. Цель показать, что в России все хорошо. И я в очередной раз убеждаюсь, что господин Оруэлл, господин Глуховский, который написал пост, и братья Стругацкие, просто гениальные люди. Но если на сегодняшний день такая большая империя и целый режим косплеит их произведения, ну, наверное, они достойны признания. И кроме того, что они просто копируют эти произведения, я здесь не вижу ничего. Им хочется показать, что все хорошо. Им хочется показать, что, ну, видите, у нас все нормально. Не надо обращать внимание на курс доллара, на инфляцию, на растущие цены, на снижение уровня жизни и так далее. Все это ерунда. Видите, как у нас все хорошо, у нас тут, собственно говоря, дружба народов и
да,
вообще все замечательно.
И такой изумрудный город. Денис, да, спасибо вам большое. И, уважаемые зрители, мы встречаемся с вами в четверг, когда Владимир Путин или Васильич, по версии профессора Соловья, отправится в Казахстан. Обсудим итоги этого визита. До свидания.